В эфире 596 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Лига чемпионов.
Сопоставление мастерства и везения.
Почему у «Спартака» слаба оборона?
Объясняет Войцех Ковалевский.
Вспомним матч «Крамник-Топалов».
Мнение Виктора Корчнова.
К России приближается боксерский бум.
Взгляд Роберта Воскиричана.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как всегда, мы начинаем программу новостями уикенда. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Футбол. В 26-м туре российской премьер-лиги главные претенденты на чемпионство одержали очередные победы. ЦСКА на своем поле выиграл у «Зенита» 1-0 и набрал 55 очков. Отстающий на 4 очка московский «Спартак» также дома взял верх над «Тумью» 3-1. В нижней части турнирной таблицы существенно ухудшилось положение торпедовцев после поражения от футболистов клуба «Москва» 0-2. У «Торпедо» осталось 21 очко, тогда как «Динамо» одержала в Казани победу над местным «Рубином» 1-0 и имеет теперь на 6 очков больше. В других матчах «Спартак» из Нальчика взял верх над «Сатурном» 2-0. «Луч энергии» обыграла «Амкар» 3-1, «Крылья Советов» одержали победу над «Ростовом» 1-0, а «Локомотив» с таким же счетом над «Шинником». «Манчестер Юнайтед» в очередном туре английской премьер-лиги крупно выиграл у «Портсмута» 3-0 и набрал 28 очков. Его может догнать «Челси» в случае победы в вынесенном матче над «Тоттенхэмом». На третьем месте остался «Болтон», несмотря на поражение от «Уигана» 0-1. С таким же счетом «Арсенал» проиграл «Вестхэму». Возглавляющий Бундеслигу Германии Вердер в очередном туре допустил осечку, сыграв на своем поле в ничью с «Энерги» 1-1. На второе место может выйти Бавария, чья встреча «Шальке» 0-4 вынесена за рамки тура. С одинаковым счетом 2-0 одержали победы лидеры итальянской серии А – «Интер» над «Асколи», а «Палермо» над «Сампдорией». Второе подряд поражение потерпел «Милан», уступивший «Аталанте» 0-2. Первое поражение во французском чемпионате потерпел «Лион», уступивший на поле «Ренна» 0-1. На 10 очков от лидера отстают «Лиль», который выиграл в гостях у «Валенсиенна» 3-0, и «Сашо», взявший верх над «Труа» 1-0. Вновь проиграл «Марсель», на сей раз дома «Ларьяну» 0-1. Бокс. Белорус Сергей Лихович не смог отстоять титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе, потерпев поражение в бою с американцем Шенноном Бриксом. В 12-м раунде Лихович оказался в нокдауне, но смог подняться. Однако последующая атака Брикса привела к тому, что белорусский боксер выпал через канаты за пределы ринга, и бой был остановлен. Хоккей. В российской суперлиге в субботу были сыграны два матча. «Витязь» дома проиграл «Северстали» 0-1, «ЦСКА» в Москве взял верх над «СКА» из Санкт-Петербурга 5-2 и по-прежнему занимает пятую строчку в турнирной таблице. В воскресенье состоялся один матч, в котором «Крылья Советов» на своей площадке проиграли «Химику» 2-4. Волейбол. В Японии на чемпионате мира среди женских команд в воскресенье состоялись заключительные матчи первого группового турнира. По их итогам определились лучшие 16 сборных, которые продолжат борьбу за медали. Россиянки прошли первый групповой турнир без поражений, выиграв в воскресенье у соперниц из Доминиканской Республики 3-1. Также абсолютный результат – 5 побед в 5 матчах – показали сборные Бразилии, обыгравшие в последнем туре Камерун 3-0, Тайваня, она с таким же счетом одолела Коста-Рику, и Сербия, и Черногория тоже в 3 партиях, взявшей верх в заключительном матче над командой Турции. В группе Е сыграют команды Сербии и Черногории, Тайваня, Италии, Японии, Кубы, Польши, Турции и Южной Кореи, а в группе F будут выступать команды России, Германии, Китая, Азербайджана, Бразилии, США, Пуэрто-Рико и Голландии. В стартовом поединке второго этапа сборная России 8 ноября сыграет с командой Пуэрто-Рико. По 2 лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Гандбол. В 5-м туре мужской лиги чемпионов чеховские «Медведи» одержали победу в Скопье над местным «Металлургом» 32-28. Российский клуб, набравший 6 очков, занимает 2-е место в группе «Д» вслед за немецким «Фленсбургом».
Проблемы украинского футбола, как мы много раз подчеркивали, весьма схожи с проблемами футбола российского. Но если на уровне сборных обеих стран несомненный перевес на стороне украинцев, то на клубном уровне в этом сезоне россияне намного опережают своих соседей. Послушаем киевского обозревателя Максима Максимова, который, в частности, подводит итог выступлений киевского «Динамо» и «Шахтера» в прошедшем на минувшей неделе туре Лиги чемпионов.
Проведя, безусловно, лучшие свои игры в еврокубковом сезоне, обе украинские команды все же распрощались с Лигой чемпионов. Если «Шахтер» сумел таки не проиграть и даже попытался хлопнуть дверью, сыграв при достаточно ощутимом преимуществе над «Валенсией» в ничью, то киевская «Динамо» хоть и заслужила лестные оценки со стороны некоторой части украинских обозревателей, однако так и не сумела поразить ворота купе. Как всегда, реализация хромает. Испанцы по дороге в Донецк растеряли половину основы. В Украину они привезли всего лишь 18 футболистов, ровно столько, сколько можно было внести в протокол матча. Даже журналистов и то оказалось втрое больше. А вот у «Шахтера», несмотря на его активную деятельность на трансферном рынке, скамейка намного короче. Стоило перебрать желтые карточки Тимощуку, как ухудшилась ситуация с отбором мяча. А когда команда начинает прессинговать, резко увеличивается количество фолов и горчичников. Особенно это стало заметно во втором тайме, когда гостям кровь из носу нужно было отыгрываться, а хозяевам удерживать победный счет. Горняки получили 4 предупреждения, испанцы вдвое меньше. Кстати, фалить ведь тоже надо умеючи. Так на 66-й минуте донецкий хорват Стерна непонятно зачем срубил возле боковой Вилью. И Айяло после штрафного забил красавец гол, поставивший точку в матче. Впрочем, и первый гол «Валенсии» был забит Морьентесом после стандарта, исполненного тем же Давидом Вилья, на котором, собственно, и было заработано больше всего штрафных. И все-таки, без сомнений, это была лучшая игра «Шахтера» в сезоне. Вернее, ее первый тайм. Временами преимущество донецких было настолько убедительным, что «Валенсия» напоминала даже типичную украинскую команду высшей лиги. У хозяев поначалу получалось все. И скоростные атаки Агахова и Брандао, и быстрые фланговые проходы Рация и Сырны, и слаломный дриблинг Матузалема и Жатсона. Да и в позиционной игре горняки превосходили гостей. Казалось, вот-вот у комиссариса в буквальном смысле слова закружится голова. 7 ударов в первом тайме пришлось в створ его ворот. И один раз голкиперу помогла штанга. Уже стали традиционными сетования Мирча Луческу об упущенных моментах, которые, будь они реализованы, в конце концов решили бы исход не только этого матча. Ну что с того, что «Шахтеру» удалось угодить в створ 11 раз? А вот летучие мыши, проигрывая по ходу матча без лишней торопливости, хладнокровно и невозмутимо сравняли счет и, закрывшись у своей штрафной, остались вполне довольными честно заработанной ничьей. Ничего не попишешь, класс есть класс. А Луческу по-прежнему недоволен. Его не удовлетворяет ни состояние футбольного газона, ни арбитраж. Проблема номер один судейства – разное судейство восточных и западных команд. Так было со мной и в Галатасарае, и в Бешикташе. Существует какой-то определенный судейский расизм. Конец цитаты. Зато бывший нападающий сборной России Олег Соленко, сам когда-то с успехом выступавший за «Валенсию», считает, что все-таки «Шахтеру» не хватило прежде всего профессионализма. Очень жаль, что в первом тайме горняки не использовали и половины голевых моментов. Была реальная возможность снять все вопросы. А «Валенсия» взяла максимум из того минимума, который создала. И если уже разбираться в судейских ошибках, то во втором тайме за грязную игру нужно было удалять игроков «Шахтера». Однако шведский арбитр их просто пожалел. Конец цитаты. Наверное, дополнительной мотивацией для киевлян послужил тот факт, что 20 лет тому назад здесь же, на Жерлане, киевская «Динамо» со счетом 3-0 разгромила в финале Кубка обладателей Кубков европейских стран мадридский «Атлетико», и нынешний главный тренер команды Анатолий Демьяненко был капитаном той великолепной дружины. Но времена меняются, и приходится лишний раз убеждаться, что нынешнее «Динамо» пока что не в состоянии обыгрывать команды уровня «Лиона». И как бы симпатично не выглядели настырные Клибер и Милевский, как бы ни старались вездесущие Элькадури и Михалик, их мастерства для преодоления маневренной лионской обороны было явно недостаточно. Лионский матч, равно как и киевский, никак не выглядел встречей равных соперников. И пусть простят меня киевляне, напоминал больше игру в кошки-мышки, когда один из партнеров, более чем уверенный в своих силах, позволяет себе едва ли не подыгрывать второму, предлагая тому попытаться хоть что-нибудь на игровом поле продемонстрировать. Напрашивалось предположение, что уверенные в себе французы делали все, чтобы в этот вечер интересно было всем, и чтобы зрители лишний раз порадовались за своих. Французы и бегали быстрее, и соображали мгновенно, и с мячом работали техничнее, и ко всем подборам успевали первыми, если надо было, мускулами с превеликим удовольствием поигрывали. Так что приходится констатировать, украинцы уступили французам по всем статьям. Итак, Лион в плей-офф Лиги чемпионов, Реал, обыгравший дома Стявова, там же, а вот украинцам и румынам в двух оставшихся турах предстоит побороться за путевку уже в другой турнир, плей-офф Кубка УЕФА.
Не только сегодняшние, но и многие предыдущие репортажи киевского обозревателя Максима Максимова подкупают критической оценкой уровня мастерства лучших украинских клубов. А давным-давно всем известно, не поставив верного диагноза, болезнь не вылечишь.
Результаты очередного тура чемпионата России по футболу вы только что слышали в новостях. А выступления московских ЦСКА и Спартака в Лиге чемпионов весьма подробно были проанализированы в наших дневных программах «Прессинг» по будням, на следующий день после каждого матча, что называется «по свежим следам». Однако в начале беседы с вратарем Спартака Войцехом Ковалевски наш корреспондент Игорь Швейцер все же вспомнил о том, как начинались оба матча спартаковцев с миланским «Интером».
Почему «Интер» забивает в самом начале игры уже второй раз?
Потому что мы именно в обороне мы пока не становим как бы единого целого. У нас очень много ротаций на разных позициях. Приходят новые игроки, меняются позициями, нету сыгранности пока еще. На это надо все время и терпение. Как помните, я уже 3 года в «Спартаке», первые 2 сезона. Они вообще были такие, то ну, сейчас кто-то может... с ужасом вспоминать вот это, что произошло. 2005 год, четко была именно работа поставлена на то, чтобы играть от защиты. В первую очередь мы над этим работали, и там практически состав не менялся. Кроме Пугатица, который ушел по ходу сезона, мы доиграли до конца сезона в том же составе, и это принесло результаты. А сейчас по ходу сезона команда набирала новых игроков именно в линию обороны, и понятно, что не так просто сразу войти в такую команду, тем более, что у нас ждали вот такие серьезные игры, именно борьба в чемпионате за чемпионство и выступление в Лиге чемпионов. На все это нужно время, и здесь, да, мы делаем индивидуально, как каждый из игроков обороны делает индивидуально ошибки по ходу этого сезона, но они с чего-то берутся, да, есть определенные причины, но в целом они берутся тоже от несыгранности тоже.
Главное, в чем нужно Спартаку прибавить, стабилизировать состав?
Мне кажется, да, это одна из причин. И спокойство, потому что все как бы, ну, многие ожидали сразу, что после занятого 2-го места мы как будто уже пойдем прямо туда и выиграем Лигу чемпионов. А надо учитывать то, что мы в первую очередь не сохранили состава с прошлого года, который вот это 2-е место то принес. И вот это была главная задача. Сохраняя этот состав, можно было требовать от команды лучшего результата. А если у нас очень много поменялось на разных позициях, это уже совсем другая команда. Нет Оленичева, нет Видича. Вот вам ответ.
Старкович.
Ну, это уже как бы, давайте так, по поводу своих тренеров, они могут нас оценивать и руководство решать, кто будет тренером в «Спартаке», а не игрокам. Да? Мы как бы в такой серьезный турнир вошли с... как бы как команда, которая еще не до конца понимает друг друга на поле. Я говорю только про линию обороны, потому что сам являюсь одним из элементов этой линии. У «Спартака» очень большой потенциал в атаке и в комбинационной игре. И практически, ну, «Спартак» всегда создавал много моментов. Но мы как бы не сохранили вот этой стабильности в обороне. И в очень многих играх мы просто за это платим, и все. Да, можно винить отдельных игроков, но все-таки мы только люди, и мы ошибаемся. За это нас 11 на поле, чтобы друг друга выручал. А выручать только будем тогда, когда будем понимать друг друга просто без слов.
А на это надо время просто. Опыт этих игр подсказывает, что может «Спартак» бороться за хотя бы 3-е место в группе или нет?
Конечно, может. И реально есть на это шанс. Если остались 2 игры, надо ее выиграть. Все. Если, скажем так, у нас будет лучший день, а у Баварии худший, мы это сделаем.
Видимо, теперь, после откровенных объяснений Войцеха Ковалевски в беседе с Игорем Швейцером, многим любителям футбола стали понятны те, казалось бы, странные перепады в игре «Спартака», которые все наблюдают на протяжении целого сезона.
Разговор о футболе продолжает историк и социолог Юрий Теппер. С позиции своей профессии он вспоминает об известном инциденте, произошедшем в финальном матче чемпионата мира, и о том, каким и почему оказалось его продолжение.
У блистательного и могучего мира Пиар-шоу есть ахиллесова пята. Его опаснейший враг – время. Самые популярные видеоклипы и даже шоу-программы через определенное время приедаются публике и теряют зрителя. Не бесконечно обаяние вспыхнувших звезд. Пройдет час, их сменят новые кумиры. Правда, существует альтернатива. Можно удивить старым, показав происшедшее в ином свете в перевернутом виде. Верный прием – представить героическое и драматическое в пародийном комическом плане. Прием этот не нов. В Древнем Риме на следующий день после чествования триумфатора плебс наслаждался спектаклем-карнавалом, пародией на вчерашний апофеоз. Герои терпели дерзкий взгляд на свою особу. И нам это шло на пользу. Увидеть себя смешным – лучшее средство устранить головокружение от успехов. Кажется, нечто подобное происходит с героями и драмами современного спорта. Вспомним драматический, невероятный, нелепый момент финала прошедшего чемпионата мира по футболу. На какие-то обидные слова Марко Матерацци Зинедин Зидан реагирует бычьим ударом головой в грудь обидчика. Все это крупным планом, на весь экран, на весь мир. Дальше, в соответствии с правилами, следует удаление сильнейшего игрока Франции и несомненное ослабление команды в решающие моменты игры. Думаю, что за всю историю чемпионатов ни один мастерски забитый гол не вызывал столько эмоций и кривотолков. Ну ладно, погорчались, повозмущались и хватит. Все было по правилам, и была подлинная человеческая драма. А что важнее, соблюдать правила поведения на поле или немедля отвечать на дерзкое оскорбление, нужно обсуждать особо. И, казалось бы, очень осторожно. Нет же. Над инцидентом настраиваются карнавальные пиар-акции. Авторы рекламного ролика компании Nike обрушили на грудь Матерацци всевозможные виды ударов, вплоть до наезда джипа. Марко ни капли не обиделся на знаменитую компанию. Использование известного имени в рекламе приносит его обладателю весьма существенный доход. Мало того, ушибленный Матерацци написал и опубликовал занятную книгу под названием «Что я на самом деле сказал Зидану». На 100 страницах герой скандала предлагает читателю выбрать один из 249 вариантов диалога взбесившего Зинедана Зидана. Одновременно разворачивается пиар-компания Зидана. Французский адвокат Миан Му от имени болельщиков обратился в парижский суд высшей инстанции. Юрист оспаривает решение футбольного арбитра и требует вызова в суд рекордного числа свидетелей, всех участников финала, тренеров, судей и обслуги стадиона. Бессмысленность иска очевидна. Вопрос о правомерности вердикта судей может решать только комитет арбитров ФИФА. И в данном случае ни один здравомыслящий человек заниматься сутяжничеством не станет. Но как ни грустно, шоу продолжается. У шоу свои правила.
Послушав нашего постоянного автора Юрия Теппера, невольно придешь к мысли, как было бы здорово, если бы спортивное, а в данном случае футбольное шоу, сводилось лишь к демонстрации высокого мастерства. Все же перечисленные нашим автором превходящие обстоятельства оставались достоянием желтой прессы, коль скоро она неистребима.
Предваряя репортаж нашего коллеги из Белграда Ивана Цветковича, никаких параллелей проводить не будем. Заметим лишь, что даже слушать о таком просто страшно.
Футбольный клуб «Бежань» из Белграда с текущего сезона член сербской суперлиги остался без президента. Его глава, 36-летний Горан Мијатович, был убит в стиле голливудских боевиков. В последние лет 15 Белград как будто привык к событиям того рода. Но последнее действительно чересчур. Президент Бежани убит на парковке, когда собирался сесть в свой автомобиль. В соседней машине, как предполагается угнанной, была активирована взрывчатка. И Горан Мијатович с одним из двух своих охранников ушел из жизни. Это случилось около 9 часов утра. На Мијатовича уже были покушения, но он стал особо известен в 1998 году в связи с так называемым кокаиновым делом. Тогда он был арестован на Потсе вместе с Радиславом Терлайчем, его соратником по футбольному клубу «Бежание», позже убитым, при вручении упаковки из Гондураса, в которой обнаружено 3,8 килограммов кокаина. Но они были освобождены из-за нехватки доказательств. Горан Мијатович не является первым футбольным боссом, покинувшим этот мир насильственным путем. В 1995 году убит президент «Звездари» Миша Никшич, а в 2001 его преемник Бранислав Троянович. В 1998 таким образом скончался и Юсуф Булич, глава «Железника». Самое большое внимание привлекло убийство хозяина Абилича Желька Рожнатовича Аркана в 2000 году, а потом в 2004 и генерального секретаря Футбольного союза Сербии и Черногории Бранка Булатовича на лестнице у самого здания Национальной футбольной ассоциации. Весной сего года покончил с собой в СИЗО Мико Брашнович, обвиненный в руководстве мафии, занимавшийся с помощью своих судей и органов правопорядка обанкрочиванием предприятий и потом их льготной покупкой. Он был президентом ОФК «Белград», клуба, в котором в качестве директора с ним сотрудничал нынешний президент Футбольного союза Сербии Звездан Терзич. Все почившие, за исключением генсека Булатовича, сербский вариант новых русских, а за исключением Брашнёвича, взяли в свои руки клубы нижних лиг и потом привели их в высшую лигу, теперь Суперлига. Абилич Аркана даже стали чемпионом страны в 1998 году, а Железник под руководством Драгана Булича, сына убитого Юсуфа Булича, завоевал национальный кубок и потом перестал существовать. Без своих боссов остальные вышеупомянутые клубы раньше или позже вылетели из высшей лиги. Бежание с Гораном Мијатовичем тоже прошло путь от нижних лиг до чемпионата страны, и в этом сезоне, будучи новичком, очень хорошо провела себя даже против грандов сербского футбола. В первом туре против «Партизана» вела после первого тайма 3-1, но из-за нехватки опыта проиграла 3-4. Кстати, у нее нет стадиона, соответствующего требованиям Суперлиги, и она в качестве хозяина выступает на стадионе несуществующего теперь «Железника». Против «Червеной звезды» на поле соперника у «Бежания» было не преимущество в 1-0, но в последние минуты «Червеной звезде» посчастливилось, и она сравняла счет. В лиге из 12 клубов «Бежание» сейчас занимает 5-е место.
И все-таки два слова о том, что мы услышали от обозревателя сербской газеты «Политика» Ивана Цветковича, сказать необходимо. Трагично, что в последнее время криминал так плотно проник в спорт, и в частности в футбол. И происходит это, увы, не только в Сербии. Но, положа руку на сердце, разве виноват в этом спорт как таковой? А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Саддам Хусейн приговорен к смертной казни через повешение. Суд в Багдаде признал бывшего иракского диктатора виновного в преступлениях против человечности. К смертной казни приговорены и двое соратников Саддама, бывший начальник спецслужбы и бывший главный судья Ирака. Западная реакция на смертный приговор Саддаму Хусейну оказалась неоднозначной. США и Великобритания считают приговор справедливым. Лидеры Франции, Италии и Испании заявили, что они принципиально против смертной казни. С призывом к властям Ирака не приводить приговор в исполнение обратилась Финляндия, нынешний председатель Европейского союза. Премьер-министр Киргизии Феликс Кулов отозвал из Генеральной прокуратуры аудиозапись разговора лидеров оппозиции, за которой было возбуждено уголовное дело о попытке переворота. Генпрокуратура, однако, закрывать дело не собирается. Оппозиция не намерена сворачивать митинг протеста в Бишкеке, который объявлен бессрочным. С понедельника во всех аэропортах стран Европейского Союза вводятся новые правила безопасности для пассажиров. Правила, в частности, касаются перевозки жидкости в ручной кладе. Еще два палестинца убиты сегодня в секторе Газа, где Израиль продолжает крупную операцию. Замминистра обороны Израиля заявил, что операция продолжится до тех пор, пока не будет положен конец обстрелам израильской территории сектора Газа. Три таджикских оппозиционера получили по 15 суток ареста за акцию протеста в Душанбе против нарушений в ходе президентской предвыборной кампании. Президентские выборы в Таджикистане состоятся в понедельник. Президентские выборы в Никарагуа проходят очень активно. За власть в стране борются два основных претендента – Даниэль Ортега, лидер Сандинистского фронта национального освобождения, и консерватор Эдуардо Монтеалегре. В столице индийского штата Ассам произошли два взрыва, погибли по меньшей мере 15 человек, около 30 ранены.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Наш корреспондент в Германии Александр Хавронин посетил Бонн, где открылась шахматная выставка. Событие это настолько неординарное, что мы попросили Александра подготовить специальный репортаж.
Около 400 экспонатов, а это рисунки, книги, фотографии, представлены на шахматной выставке в Боннском музее «Дом истории». Каждый из экспонатов – свидетель своего времени, метафора общественных событий прошлого. Здесь и шахматные бои средневековых рыцарей, и знаменитый поединок в 1770 году между австро-венгерской императрицей Марией Терезой, шахматным автоматом турком, прообразом современных компьютеров. Но наибольшее внимание организаторы экспозиции уделили 20 веку. Вот и фотография Ленина за шахматной доской. Немецкие рабочие призывают друг друга – «Поставь шах капиталу». Шахматы во времена фашизма. Редкое издание книги Стефана Цвейга «Шахматная новелла». Здесь представлены знаменитые матчи за шахматную корону конца 20 века. Фишер-Спасский, Карпов-Корчной, Каспаров-Карпов. О выставке я беседую с одним из ее организаторов, сотрудницей музея «Дом истории» Штефани Якобс. Выставочная программа музея «Дом истории» формируется самим музеем. Мы вступаем в контакт с коллекционерами, которые интересуются какими-то определенными темами. Сейчас мы проводим выставку «Ход за ходом. Шахматы. Общество. Политика». Музей «Дом истории» – это, в принципе, музей истории 20 века. Однако выставка «Ход за ходом» тематически охватывает куда больший промежуток времени, потому что шахматы имеют тысячелетнюю историю. Но все-таки большая часть экспозиции посвящена 20 веку. Раньше подобного рода выставки не проводились, потому что это не просто шахматная выставка. Мы представляем ведущих шахматистов на фоне общественных политических процессов. В отличие от других многочисленных шахматных выставок, мы задаемся вопросом, в какой степени шахматы отразили время. Поэтому на выставке так много экспонатов о матче на первенство мира между Фишером и Спасским в Рейкьявике. Матч на первенство мира 1972 года между Фишером и Спасским для нас очень важное событие, которое отражает противостояние между двумя системами. Своего рода метафора холодной войны. Это было время, когда конфронтация достигла своей наивысшей точки. Американцы выиграли тогда чемпионат мира после десятилетий господства советских шахматистов. Роль, которую сыграл тот матч и в американском, и в советском обществе, не следует преуменьшать. Затем было два поединка между Карповым и Корчным. На открытии выставки у нас была возможность услышать самого Виктора Корчного в оригинале. Он сказал, что как диссидент в ходе обоих матчей чувствовал особую нагрузку, особое напряжение. Поэтому матчи между Карповым и Корчным стали своего рода продолжением матча между Фишером и Спасским. Корчной говорил на открытии выставки, что ему угрожали в ходе матча с Карповым, говорили, что убьют его, если он станет чемпионом мира. А затем последовали поединки между Карповым и Каспаровым. Тоже политическая, идеологическая игра. Однако такого напряжения, как в 1972 году в Рейкьявике, уже не было. А последний матч на первенство мира между Крамником и Топаловым тоже довольно скандальный. Он нашел какое-то отражение на этой выставке? Матч Крамник-Топалов не имеет ничего общего с этой выставкой, потому что он почти не связан с какими-то общественными процессами. Это матч двух шахматистов, двух игроков мирового уровня друг против друга. Однако, с другой стороны, у нас есть экспонаты о противостоянии между человеком и компьютером за шахматной доской. Обществу как раз интересно узнать, когда компьютер одолеет человека. Это всех интересует.
Вы, конечно, обратили внимание, что выставку посетил и даже выступил на ее открытии гроссмейстер Виктор Корчной. Конечно, Александр Хавронин воспользовался ситуацией, чтобы задать выдающемуся шахматисту несколько вопросов, связанных с матчем Владимир Крамник - Веселин Топалов.
Перед матчем было немало разговоров о том, что Топалов каким-то образом использует подсказки через мобильные телефоны. Как бы вы охарактеризовали атмосферу, которая сложилась непосредственно перед матчем в Листе?
Вы не правы. Разговор шел не о мобильных телефонах, а о использовании компьютера по Топаловым во время игры. Это появилось несколько научных или наукообразных статей. И единственное, что мог сделать Топалов в ответ, это перебросить обвинение на Крамника. Что он и сделал в довольно грязной форме.
Судя по игре Топалова, вот судя по его результатам последние несколько лет, действительно он мог пользоваться какими-то подсказками от компьютера в ходе этих матчей? Вот как бы вы могли проанализировать всю карьеру Топалова за последние...
Научные методы проверки. Согласно этим методам, Топалов действительно использовал. Что я могу сказать? Я не играл с Топаловым в последние годы и более точной информации не имею.
Перед матчем в Элисте были созданы все какие-то необходимые механизмы для того, чтобы каким-то образом полностью ограничить возможности подсказок со стороны вот компьютеров в ходе этого матча?
Этого я не знаю.
Как бы вы охарактеризовали тот момент, когда вот Крамник выиграл две партии подряд, и после этого Топалов подал жалобу в связи с тем, что Крамник очень часто ходил в туалет?
На месте Крамника я бы уехал. На удивление, впервые за десятки лет мое мнение совпало с мнением Карпова. Потому что это было оскорбление, которое невозможно вынести.
Виктор Львович, а в чем заключалось оскорбление? Это было оскорбление со стороны Фидея или это оскорбление было со стороны Топалова, на ваш взгляд?
Я считаю, что это оскорбление было со стороны Топалова и его людей.
Вы считаете, что обвинения со стороны Топалова были необоснованы?
Что значит необоснованно? Оно было основано, что ли, на грязных вымыслах. Что значит необоснованно? По-своему оно было обосновано, но от всего этого сильно пахнет.
Ваше мнение, как выдающегося шахматиста, мы дважды принимали участие в матче на первенство мира. Вы считаете, что победа Крамника, в принципе, логична, обоснована, на ваш взгляд?
Я считаю, что после вот этой истории с Топаловым и Данайловым, Крамник должен был уехать. Несмотря на это, он сумел продолжать матч. Я снимаю шляпу.
Нашим постоянным слушателям сообщу, что беседовавший с гроссмейстером Виктором Корчным наш корреспондент в Германии Александр Хавронин является кандидатом в мастера. Так что он будет освещать и предстоящий матч 14-го чемпиона мира Владимира Крамника с компьютером, который пройдет в этой стране.
Как вы слышали в новостях, в субботу состоялся боксерский поединок с участием белоруса Лиховича в Соединенных Штатах Америки, а 10 декабря в Москве пройдет бой с участием еще одного представителя из бывшего Советского Союза Маскаева. Есть ли какая-то экономическая основа в том, что всплеск интереса к боксу здесь, на Востоке, возник? С таким вопросом я обращаюсь к нашему экономическому эксперту, профессору Роберту Васкевичану.
Есть очень серьезная экономическая основа. И начнем издалека. Как известно, бокс – это спорт, как принято называться, спорт для бедных, спорт для окраин. И ребята, которые пытаются пробиться на самый верх, то есть имеется в виду на самый верх не, конечно, не политическая или экономическая элита, на самый верх с точки зрения зарабатывания денег, с точки зрения обеспечения себе и своим семьям и родителям какого-то достатка, стремятся, в общем-то, в том числе и в бокс. Есть и другие виды спорта, мы много говорили о хоккее, о футболе, но бокс особенно. В истории Соединенных Штатов мы видим, так сказать, в основном это были выходцы из бедных окраин, где проживает в основном цветное население и так далее и тому подобное.
Куба.
Куба, ну и так далее. Мы можем много примеров приводить. Особого количества таких вот выдающихся европейских боксеров, по-моему, не наблюдается. Допустим, чтобы это были немцы, шведы, итальянцы и так далее. Потому что в Европе, в общем-то, у мальчика из даже не очень богатой семьи есть даже в спорте другие возможности заработать деньги. Да даже если он и не пробьется в спорте, он всегда будет иметь определенную социальную подушку, скажем так, которая позволит ему не вступать в отношения с этим травмоопасным и, прямо скажем, в общем-то, некоторые люди считают даже бесчеловечным видом спорта. Так что в основе экономической прежде всего лежит стремление выбиться в люди. Посмотрите, в Европе в основном это ребята с портовых окраин, как правило, не европейцы. Это либо выходцы из Северной Африки, либо выходцы из Турции, если мы говорим о европейских боксерах. И тут очень удачно вписались выходцы из бывшего СССР, тут распад Союза, массовое обнищание, потеря вообще всяческих ориентиров. Эта волна которую иногда называют, и появилась. Ведь раньше, так сказать, еще 10, 20, 30 лет назад все чемпионы мира были темнокожие боксеры. Надо смотреть правде в глаза. И тут вдруг появились сразу 4, по 4 версиям, чемпионы мира. Названный вами Сергей Ляхович из Беларуси. Правда, он живет уже давно в Соединенных Штатах, но тем не менее, он сохранил паспорт, гражданство Беларуси и не отрицает свою теснейшей связи с родиной. Просто он живет и тренируется в Штатах, и ему так удобнее, потому что он зарабатывает деньги там. Это братья Кличко, но сегодня можно говорить только о младшем брате, о Владимире Кличко, потому что старший уже полностью вошел в политику. Почти победил на выборах мэра столицы украинской, Киева. И, в общем, уже не думает, конечно, ни о боксе, ни о бизнесе, связанном со спортом. По-моему, у него четкая уже такая политическая направленность. И два наших богатыря российских, Николай Валуев и Олег Москаев. Чтобы, если Николай Валуев без каких-либо сомнений можно отнести к российским спортсменам, он родился в Ленинграде тогда еще, в 1973 году. И почти всю жизнь прожил в Ленинграде, Санкт-Петербурге. И только последние несколько лет, ну, буквально в 2004 году он разорвал контракт со своим российским промоутером Шалаевым, уехал в Германию и связал свою спортивную судьбу с немецким промоутером Вильфридом Зауэрландом, который, собственно говоря, и слепил из него того на сегодняшний день, ну, имеется в виду с точки зрения промоушена и так далее. Тренеры там, масса тренеров, мы об этом, о спортивной стороне вопроса не говорим просто, ибо это не наш формат. Но с точки зрения промоушена, управления вообще его делами, и все эти бои, и выход на акулу, на Дона Кинга, который просто проглотил бы Колю, я имею в виду, проглотил бы с точки зрения бизнеса, а так-то его особенно не проглотишь, уж больно силен физически.
Это точно.
Ну, проглотил бы точно, потому что Дон Кинг вообще славится своим, мягко говоря, нечистоплотной манерой ведения бизнеса. И на этом обошлись очень многие россияне. Ну, Роман Кармазин, мы в эфире прессинга рассказывали о том, как он целый год держал его без боев, а потом выпустил против своего нового фаворита Кори Спинкса. А потом я прилюдно целовал победившего американца прямо в присутствии своего подопечного. То есть довольно нечистоплотная манера ведения бизнеса. И вот эта вот мелкая деталь, когда наконец-то Кармазин выиграл титул и получил пояс, даже $750 за пояс пришлось платить. Это вроде мелочь, но она о многом говорит. Конечно же, вот такие жучки, как Дон Кинг, они дают заработать и Кармазину, и Валуеву, и потом в итоге их еще и обманывают, в итоге больше всех зарабатывают они сами, но больше всех теряет на этом сам бокс, потому что я не представляю себе еще хотя бы 20 лет назад, чтобы были такие чемпионы, допустим, как Николай Валуев. Когда были чемпионы, как Кассиус Клей, потом он взял прозвище, или вернее псевдоним Мохаммед Али, или Формен, или Фрезер. Хорошо, оставим в покое эти великие боксерские имена. Ну, любители, их можно назвать было любителями, потому что это были советские боксеры. Заев, Рыбаков, Высоцкий, кубинец Теофило Стивенсон. Ну, согласитесь, по технике, по красоте боя, ну вообще невозможно сравнивать.
Согласен.
Это говорит о том, что выродилось в некое шоу. Они сами говорят, промоутеры, это мы продаем шоу. Сегодня выиграет один, завтра другой. Если такое, допустим, в футболе, мы тут же поднимаем, о, договорняки, давайте посадим, в Италии операция «Чистые руки». А здесь тишина, понимаете? Конечно же, это все снижает интерес, ну, по крайней мере, у людей, которые вкусили хорошего бокса. Я имею в виду, вкусили на экране, слава богу, я не занимался боксом, в секцию не ходил.
Ну, Костя Дзю, наверное, исключение из этого, да?
Насчет Кости Дзю, да, можно сказать, что это так. Но это тот самый случай, когда можно сказать, что недостатки – это положение его достоинств. Да, он техничен, он очень умело себя подает и так далее, но в последнее время, мне кажется, он чересчур уже начинает перебарщивать с пиаром. И многие такие ходы, которые я лично не понимаю. Может быть, это ему советуют промоутеры, им виднее, они знают, где на чем заработать. Но как сторонний наблюдатель, как бы, но в то же время эксперт, я хочу сказать, что это путь в никуда. И, наконец, поговорим о том, что как бы нас ждет меньше, чем примерно через месяц. Это бой, который вы уже анонсировали, 10 декабря в Москве произойдет между Олегом Москаевым, который, собственно говоря, он активно, я бы сказал, россиян. Он всегда говорит, что я россиян, хотя родился в Казахстане, в городе Джамбу. Гражданин США, но при этом он говорит, что так случилось, потому что, когда распался Союз, получить гражданство США ему было проще, чем гражданство России. Это укор чиновникам, бюрократии, которая создала такие условия для тех, кто хочет. Так вот, Москаев – это пример такого феноменального терпения и трудолюбия, который в 37 лет он является одним из королей бокса по одной из 4 версий. И будет сражаться с Питером Махело, угандийцем, тоже, в общем, достаточно сильным боксером. Бюджет этого поединка $5 миллионов. Сюда входит и реклама, сюда входят и гонорары бойцов. Сюда входят всевозможные транспортные, накладные расходы, гостиницы и прочее, и прочее. Еще здесь еще надо что-то еще выиграть промоутерам. Тем не менее, судя по всему, это будет первая ласточка, когда вот в Москве, в России, бой за мировую боксерскую корону в супертяжелом весе, который считается самым престижным и самым интересным, произойдет. Дальше, мне кажется, пойдет по нарастающей. Почему? Потому что, во-первых, действие проходит в зале. То есть практически можно в любое время года это создать. Залы сейчас существуют очень хорошие, где можно собрать несколько тысяч человек. С телевидением были проблемы, связанные с запрещением рекламы спиртных напитков. Помните, перчик Немиров, там вся вот эта вот. И теперь же ничего этого нет, все запрещено. Ну, вроде как есть обходные пути. Я имею в виду обходные не для того, чтобы рекламировать алкоголь, а обходные с точки зрения найти новых рекламодателей. И здесь, конечно же, надо внимательно изучать аудиторию, которая ходит на бокс. И вот я с большим интересом прочитал интервью Николая Грамматикова, одного из известных боксерских промоутеров, газете «Известия», в которой он говорит, что, ну, видно, что люди работают грамотно. Он и профсоюз создал, и активно работает в этом профсоюзе, и промоутером является боксерский. Он говорит, что мы изучали нашу аудиторию. И если кто-то думает, что какие-то громилы на 600-х «Мерседесах» с такими цепями золотыми ходят, ну, ничего, очень много молодых девушек ходят. Там 30, 40, 100 билетов покупают на самые лучшие места, что меня сильно удивило. Ну, очевидно, это правда, потому что у них есть маркетинговая служба, которая все это отслеживает. И, конечно же, как говорит Грамматиков, рекламы губной помады по телевидению мы не будем давать, но какие-то универсальные продукты, скажем, автомобили, финансовые продукты, страховых компаний, банков, ну и так далее и тому подобное, можно давать. То есть уйти от этих всех перчиков, там, молотых кофе под брендом, там и водка, и кофе, и не поймешь что. А уже нормально, это даст что? Самое главное, даст перспективу, спокойно дышать, потому что никто не запретит рекламу автомобилей, никто не запретит рекламу страховых компаний, банков и так далее. Резюмируя, бизнес вокруг и непосредственно внутри самого профессионального бокса применительно к России вещь перспективная, она растет. Есть профсоюзы, есть промоутеры, есть бойцы, есть залы, есть телевидение, которое, так сказать, уже за 5 миллиардов рекламный бюджет общий. От этого бюджета можно очень даже неплохо отчипнуть для бокса. Чего бы мне хотелось пожелать? Почему мы всегда учимся на плохих примерах? Почему в Америке нельзя найти примеры настоящей спортивной борьбы, которые сплошь и рядом? Мы говорили об НБА, мы говорим об НХЛ и так далее. Ведь, в общем-то, то, что делает Дон Кинг, это нетипично для спортивной Америки. Но почему у нас принято взять плохой пример? Так берите хороший пример. Возьмите некие спортивные некие бизнес-технологии в профессиональном спорте, которые наработаны, но не берите эту грязь. Дон Кинг является промоутером у 10 бойцов и выставляет их то одного, то другого как посмешище, с каждого собирает свои деньги. Зачем нам эта нужная грязь? У нас своей грязи более чем достаточно.
Я благодарю нашего эксперта, профессора Роберта Воскиричана, и полагаю, что после 10 декабря, после боя Олега Москаева, мы обязательно вернемся к теме бокса.
Важнейшей теме – мастерству режиссеров, ведущих трансляции, посвятил свое телеобозрение Аркадий Ратнер.
В начале 90-х годов, когда родилась футбольная лига чемпионов, УЕФА раз в год собирал представителей телевидения тех стран, чьи команды участвуют в проходящем розыгрыше. Обсуждали возможности лучшего показа игры, пытались выработать основные принципы, исключить из трансляции лишнее, ненужное. Телевизионные режиссеры и менеджеры – люди разговорчивые. Дискуссии затягивались. Самым лаконичным оказался Арсен Григорян из Гостелерадио СССР. Вот его дословный текст. «Очень много повторов». Это оказалось самым точным завершением дискуссии. В то время телевизионные технические новинки сыпались как из рога изобилия, и УЕФА очень беспокоило их частое и бессмысленное использование, перекрывающее игру. Некоторое время УЕФА за этим внимательно следил. Репортажи лиги стали образцом для трансляции по другим видам спорта. Но совещания эти прекратились, замечания, присылаемые в телекомпании по факсу, исчезли. В то же время число клубов, участников турнира увеличилось. Появились телекомпании-дебютанты со своим подходом к показу футбольных матчей. Безмерно выросло количество камер, показывающих игру. Режиссеры почувствовали себя художниками, готовыми предложить зрителям монументальное творческое полотно. К примеру, включить в репортаж новеллу о тренерах, которая состояла из постоянного показа их лиц, жестикуляции, непрекращающихся указаний. Развитие комбинаций прерывалось, уникальный эпизод мог остаться за кадром. И бережно оберегаемый УЕФА показ игры своей позиции сдавал. Во вторник и среду на прошедшей неделе мне удалось посмотреть 7 матчей лиги и должен с огорчением отметить, художников, сидящих за пультом, становится все больше. Брать бы пример с английских режиссеров, по традиции работающих спокойно, хорошо разбирающихся в игре и только на ней сосредоточенных. В паузах за убойными кадрами они не гонятся, а предпочитают показать усталое лицо игрока, его реакцию на развивающиеся события, общение с партнером. А вот буйный темперамент не дает покоя испанцам. Были в матче Барселона-Челси великолепные режиссерские находки. Помните, как в экстазе рухнул на колени Жозе Моуриньо после того, как Дидье Дрогба сравнял счет? Но нужно ли было 3-4 раза показывать с разных точек спорт Джона 3 судьей или намечавшуюся потасовку, когда в ход пошли кулаки? А как чесались руки у режиссера канала «Спорт», чтобы нажать на кнопку и, отвлекая зрителей от футбола, дать ему насладиться художественной самодеятельностью спартаковских болельщиков в матче с «Интером», синхронно подпрыгивающих, раскачивающихся, наклоняющихся, хлопающих в ладоши, воскрешая забытую ныне производственную гимнастику. Но почему-то режиссерам редко приходит в голову последить, записать, а потом в паузе повторить дриблинг или набор финтов кого-то из лучших мастеров. Или, к примеру, крупно держать в кадре одного вратаря во время углового, а затем при случае показать замедленно все его действия в данной ситуации. Ведь так важно, особенно в России, прививать болельщикам хороший вкус и тонкое понимание футбола. В последнее время я так часто говорю о режиссуре, потому что убежден, в спортивном телевидении режиссер выходит на первое место, оттеснив комментатора. Размеры экрана, мощные объективы, разнообразные повторы, графика – все это дает зрителю возможность во всем разбираться самостоятельно, во многом просто не соглашаясь с ведущим репортаж. Жаль, что режиссеры не спешат занять принадлежащее теперь по праву место. Теперь о волейболе. Лет 30 назад в Японии была великая женская волейбольная команда. Говорят, в то время волейбол не уступал в популярности даже сумо. Трансляции игр не сходили с телеэкрана. А дотошные японские режиссеры досконально разрабатывали принципы показа игры и сделали правильный вывод. Простые повторы того, что видел зритель несколько секунд назад, ничего к пониманию игры не добавляют. А волейбол, и они стремились это доказать, игра совсем непростая. Взаимные перемещения волейболистов с обеих сторон сетки, выбор лучшей позиции для удара, для блокирования, стремление угадать хитроумные ходы разыгрывающего – все это сродни шахматной партии. А потому от простеньких повторов они отказались и перешли на замедленные повторы из-за линии подачи. Со временем прекрасные планы, запатентованные японцами, почему-то забылись. И вот сейчас на чемпионате мира в Японии их вновь можно часто увидеть. Приглядитесь внимательно к ним и убедитесь, что волейбол – это не только мощные удары, непробиваемый блок, нацеленные подачи, а тонкая тактическая игра – зависящая от расстановки игроков и, главное, мастерства распасовщика. На будущей неделе женский чемпионат волейболисток продолжается. Понаблюдайте за работой режиссеров. По-моему, это тот случай, когда их приоритет трансляции очевиден.
Жаль, конечно, что мастерство телережиссеров, о чем столь убедительно говорил Аркадий Ратнер, не только не совершенствуется, а даже ухудшается. Ну а теперь, как обычно, в конце прессинга новости уикенда.
Футбол. В 26-м туре российской премьер-лиги главные претенденты на чемпионство одержали очередные победы. ЦСКА на своем поле выиграл у «Зенита» 1-0 и набрал 55 очков. Отстающий на 4 очка московский «Спартак» также дома взял верх над «Тумью» 3-1. В нижней части турнирной таблицы существенно ухудшилось положение торпедовцев после поражения от футболистов клуба «Москва» 0-2. У «Торпедо» осталось 21 очко, тогда как «Динамо» одержала в Казани победу над местным «Рубином» 1-0 и имеет теперь на 6 очков больше. В других матчах «Спартак» из Нальчика взял верх над «Сатурном» 2-0. «Луч энергии» обыграла «Амкар» 3-1, «Крылья Советов» одержали победу над «Ростовом» 1-0, а «Локомотив» с таким же счетом над «Шинником». Теннис. В Париже завершился последний в сезоне мужской турнир серии «Мастерс». В финальном матче россиянин Николай Давыденко, ставший первым номером посева после отказа от выступлений ведущих теннисистов, легко справился со словаком Домиником Горбатой 6-1, 6-2, 6-2. Это позволило ему завоевать 5-й титул в нынешнем году и впервые в карьере стать победителем турнира из серии «Мастерс». Победительницей женских соревнований в бельгийском городе Хассельт стала местная спортсменка Ким Клейстерс. В финальном поединке она в упорной борьбе взяла верх над эстонкой Каей Канепе 6-3, 3-6, 6-4. Российская теннисистка Ольга Пучкова вышла в финал турнира в Квебеке. В полуфинальном матче она одолела француженку Северин Бремон 2-6, 6-0, 7-5. Ее соперницей в главном матче будет другая француженка Марион Бартали, обыгравшая в полуфинале Лилию Остерлоу из США 3-6, 6-3, 6-1. Фигурное катание. В Виктории проходит второй этап мировой серии Гран-при «Скейт Канада». В соревнованиях мужчин победу одержал швейцарец Стефан Ламбьель. Второе место занял японец Дайсуки Такахаси, третий – американец Джонни Вейер. В женском одиночном катании лучшей стала канадка Жанни Рашет. Вслед за ней на пьедестал почета поднялись японка Фуми Сугури и Юна Ким из Южной Кореи. Дао и Хан Джао из Китая заняли первое место среди спортивных пар. Вторыми были американцы Рене Инауэ и Джон Болдуин. Третьими – канадцы Валерий Марку и Крейг Бантин. Единственный представитель России в этих видах Сергей Воронов занял предпоследнее 10-е место в мужском одиночном катании. Победители и призеры соревнований в танцах на льду определятся в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени.
Вы слушали 596-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12.50. А в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повтором в 15.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Екатерина Высоцкая. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубе «Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.